Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» программа «Великие модельеры XX века как источник вдохновения». В данных радиопередачах мы с филологом и автором циклов о моде, с Еленой Ратнер, мы будем беседовать о талантливых кутюрье XX века и о их пути к моде и о достижениях в жизни. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели. Виктория, благодарю вас за приглашение на радио.
Сегодня предлагаю вам поговорить о самой знаковой женщине, кутюрье в XX веке, о Коко Шанель. Я знаю, что многие ее называли первой женщиной-модельером. Предлагаю сегодня разобраться в этом вопросе, и, наверное, все-таки источник нашего жизненного успеха кроется в детстве, в семье. А какое детство было у Габриэль Шанель?
Интересный вопрос, Виктория, и вы правы, что наши все достижения, то, что мы как позиционируем мы себя в жизни, это зависит от детства и от семьи. У Габриэль Шанель было очень трудное детство. Она произошла родом от севенских крестьян. Севены – это территория во Франции, гористая, где дуют ветра, совершенно непригодная для земледелия и животноводства. Люди там жили за счет того, что они продавали каштаны, там были каштановые рощи. И эти люди, они никогда не знали ни богатства, ни изобилия, ни достатка. Они всегда боролись с трудностями. И когда каштановые рощи стали погибать, они стали уезжать из этой местности. И оттуда же были предки, дед, отец, дяди Габриэль Шанель. Отец ее был уличным торговцем. Это, по сути, старьевщик, который ездил по ярмаркам разным городским, продавая, обменивая, покупая вещи, знакомился с людьми и вел такой кочевой, по сути, образ жизни. Ее мама, она родила 6 детей в браке, никогда не сидела ни дня дома, даже с маленькими детьми ходила на работу. И в итоге она надорвалась, заболела туберкулезом и умерла в 33 года на руках детей. То есть отца не было дома, он был в разъездах. И вот эту всю печаль и горечь Габриэль Шанель вынесла из своего детства. После того, как мамы не стало, отец остался с 5 детьми, то есть у них было 6 детей, но один мальчик умер, и до взрослого возраста выросли 5 детей, 3 девочки и 2 мальчика. Так вот, мальчиков он отдал батраками в крестьянские хозяйства, такое было, брали сирот, где они выполняли самую тяжелую работу, жили в достаточно плохих условиях. А девочек через знакомых он отдал в монастырь имени святого Этьена Абазина, и Габриэль с сестрами провели там 6 лет. Монастырь в то время был не только, там, в общем, содержались сироты, но это был не только такой своего рода приют, это было еще образование, которое на тот момент давали девочкам. И наряду с сиротками в этом монастыре жили и девочки из полных обеспеченных семей, которых забирали в выходные. И Габриэль, когда отец отвез их и обещал приехать, каждый выходной собиралась и выходила во двор, где забирали девочек. И за 6 лет отец ни разу не приехал ее навестить. И вот с тех пор у нее осталось такое ощущение ненужности собственной личности. И все время она старалась доказать, что она лучше, что она достойна самого лучшего, что она достойна внимания. И это было движущим таким рычагом в ее жизни, потому что для некоторых такая ситуация, когда нет семьи, нет денег, нет поддержки ни родителей, ни родственников, такая ситуация на старте жизни могла бы быть началом конца, но не для Габриэль. Столько было у нее энергии, столько у нее было амбиций, что она свои минусы, которые вот в начале жизни имела, она превратила в плюсы, была очень трудоспособна и добилась того, что она считается знаковым модельером XX века. И в 2005 году, когда официально было объявлено, что высокая мода умерла, из 50 модных домов Франции в лучшие времена остались только 2 модных дома. Это модный дом Шанель и модный дом Диор. То есть это о чем-то говорит. То есть когда она ушла из жизни, ей было 88 лет, она последние годы жила в гостинице недалеко от своего ателье, она пришла домой, легла спать и утром просто не проснулась. Это было за 2 за 2 месяца до ее следующей коллекции, которую она готовила к выпуску. То есть человек практически умер на боевом посту. Вот. И у нее путь творчества, ее жизненный путь, начала она в 25 лет, и вот 88 лет ее не стало, 63 года, то есть у нее был вот творческий такой путь. И если вы посмотрите фотографии Габриэль Шанель, она навсегда вынесла лаконичность и чистоту цветов монастыря. Это были серые камни, либо это был черный цвет одежды, либо это были по праздникам белые воротнички, белые манжеты, белые головные уборы. И если посмотреть на ее фотографии, как она сама одевалась, лучшие ее образы – это черный жакет и белый воротничок. Она говорила, что в этом таком наряде вы будете выглядеть всегда уместно, всегда дорого и всегда со вкусом одетыми. И сама придерживалась этой цветовой гаммы. То есть никакого буйства красок, никакой пестроты она не выносила. И только вот сочетание этих цветов считала наилучшим. И, конечно, она всегда стремилась, в чем ее заслуга, она всегда стремилась к тому, чтобы одежда была в первую очередь удобной.
Елена, а с какого момента жизненного эпизода она начала творить как кутюрье?
Когда она была в монастыре, там девочкам, которые были сироты и которым не помогала семья, не помогали родственники, их готовили к взрослой жизни. То есть девочки содержались, я уже сказала, до 18 лет, и за это время им нужно было дать какое-то ремесло, потому что монастырь выпускал девочек в самостоятельную жизнь, и они должны были уметь зарабатывать себе на жизнь. То есть они учились вести домашнее хозяйство, они учились шить, они учились готовить, и она прекрасно владела ниткой и иголкой. То есть никаких швейных машин в то время не было. И больше того, хочу сказать, что модные дома Франции, которые объединяли в такой своеобразный профсоюз, кластер модных домов, там были прописаны правила, по каким стандартам модный дом может быть принят в этот кластер, и это был один из пунктов — запрет на машинное шитье, на машинную обработку. То есть все должно было делаться вручную, все самые тончайшие кружева, ткани шелковые, то есть обязательно чисто вымытые руки, нитка и иголка. Больше ничем нельзя было пользоваться, и именно мастерски владеть иголкой ее научили в монастыре. Когда она, выйдя в самостоятельную жизнь, ей было, шел 19-й год, она смогла устроиться работать в магазин, там, где не было еще тогда понятия готового платья, вся одежда шилась на заказ любого уровня. Это либо аристократы, это либо обслуживающий персонал, это либо кухарки, конюхи, дворники. Просто все шили, каждый у своего портного. И вот она со своими умениями работала некоторое время в одном магазине, подшивая одежду, реставрируя, ремонтируя. И в этом она добилась больших результатов, потому что она, как вот многие кутюрье, которые начинали работу над коллекцией с рисунков, она ничего такого делать не умела. Она очень практично либо манекен, либо на живом человеке начинала драпировать ткань, подрезала ножницами, заставляла двигаться, приседать, сгибать локти, поворачиваться для того, чтобы понять, где морщит, где недостаток, где неудобно, где нужно что исправить. То есть она была ремесленником с очень большими амбициями. И вот именно много лет тренировки шитью в монастыре вот дали ей такой толчок.
Елена, в начале нашей беседы вы сказали, что девушка росла в монастыре, и у нее были определенные амбиции, и сейчас также повторили, что она была амбициозной. А как же с таким набором качеств она выбилась в люди и начала обращать на себя внимание своим именно трудом, что придумывала, сочиняла эскизы? Это же все равно работа с людьми. Заказ платья, пиджака, жакета, юбки все равно требует какой-то мобильности, какой-то терпеливости к заказчику. Не бывает же никогда так, что приходит заказчик, она шила, все подошло, все идеально, и человек ушел. Все равно иногда приходят, что-то перешивают, что-то перекраивают. Как с таким характером можно было добиться того, что у нее было.
Да, Виктория, очень интересный, замечательный вопрос. Она была очень нелегкого характера человек. Она была трудоголиком, которая как работала сама, так и требовала от своих подчиненных. И иногда, когда вот нужно было, когда приходили к ней богатые клиентки, это не сразу, но они приходили, а так как это были люди избалованные, и они привыкли, что им угождают, оказывают внимание. Она, когда была в страшной ярости, она не могла даже выйти к клиенткам, она просила своих закройщиков выходить и работать с персоналом. Если что-то, она не могла найти общий язык, то есть если что-то, допустим, не совпадало, то есть клиентка предлагала там сделать какую-нибудь рюшку или какой-нибудь цветок, то есть она к этому очень плохо относилась, она рвала с этой клиенткой, она говорила, что у меня качество такое, что придут обязательно новые люди, то есть она добивалась 100% качества, чтобы без вот каких-то личных симпатий и антипатий, то есть чтобы это было... качественная одежда, несмотря на какой-то эмоциональный момент. Вот. И она очень щепетильно относилась к тому, что выходило из ее ателье. Все, кто знал Шанель, даже ее конкуренты, у нее даже были враги, но, скорее всего, это она считала многих врагами, потому что она была очень такая острая на язык. И все отмечали, что у нее потрясающее чувство стиля. Вот откуда у деревенской девушки потрясающее чувство стиля, да, у которой никогда не было никаких родственников аристократов, это очень сложно сказать. Но в своих воспоминаниях Кристиан Диор, он начал свой творческий путь гораздо позже, он обратил внимание, что когда еще он не был руководителем модного дома, на одном балу, то есть было время, когда после войны людям было очень психологически тяжело и было очень много развлечений, устраивались вот различные маскарады, и он на балу увидел входящий Габриэль Шанель, и он говорит, что на всю жизнь осталось вот это потрясение, насколько она была элегантна. Она была со своей подругой, и та была одета тоже от Шанель, и они были самыми идеально одетыми, самыми яркими, самыми красивыми на этом балу. То есть ее мастерство многие ценили. И потом, когда она была вот еще никем и ничем, и когда многие не хотели с ней общаться в силу ее происхождения, прошли эти времена, и было время, когда герцог Вестминстерский, второй человек Англии после королевской семьи, он попросил одну их общую знакомую с ней познакомить. То есть она была простая портниха, как она говорила, а он был герцог, наследственный, потомственный, в общем, самый богатый человек в Англии после короля. Вот. То есть она добилась такого уровня именно благодаря своему труду и благодаря своей настойчивости.
А чем мода обязана Шанель? Что нового она привнесла в гардероб женщины, в одежду, в стиль? Может быть, про отдельные элементы гардероба?
Мы сейчас пользуемся многими вещами и не знаем, что это было изобретение именно Шанель. В основном свои идеи она черпала из жизни. Что мы можем сказать о том, что именно было придумано ею? Про маленькое черное платье, духи и сумочку, я думаю, что многие знают. Но кроме того, ей еще принадлежали такие вещи, как, например, женская пижама шелковая, например, зонтики, дождевики, трикотаж, низкий каблук. Она убрала шляпы. И для того, чтобы ей как-то было удобно жить, то есть она была очень жизнелюбивая женщина, она и на велосипеде ездила, и в лесу гуляла, и плавала, и на лошади ездила, и танцевала на вечеринках. И нужна была для этого удобная одежда. Также она внесла, я думаю, что это немногие знают, внесла такое новшество в пошив одежды, как использование трикотажа. До нее трикотаж не использовали совсем, то есть кроили только из жестких тканей, там шерсть, хлопок, лен и так далее. А она стала шить из трикотажа, причем случилась такая... Ну, так скажем, жизнь подсказала ей эту ситуацию. Случилось то, что во время войны были нарушены торговые поставки, и ткани не было. Когда она пришла к своему поставщику месье Родье в Париже и говорит, что мне нужна ткань для работы, он говорит, у меня вообще ничего нет, у меня все завалено совершенно негодным джерси, коричневым джерси, которое было закуплено большой партией для того, чтобы сделать нижнее белье для солдат на фронт. То есть, ну, понятно, что ткань была практичного, там, серо-коричневого цвета. Эти цвета использовали модельеры портные от кутюр только в том случае, если это была отделка. Из серого и коричневого никто не шил одежду, как из основного цвета, потому что это был цвет рабочих людей, садовников, конюхов, там, прачек, кухарок и так далее. Вот. А здесь коричневая джерси. Ну, что, в общем, с ним делать? И она сказала, что она берет, и не просто берет, а сказала, что он еще должен заказать еще одну партию этого джерси. Он сказал: мадам, вы сошли с ума. В общем, они крупно поскандалили, но она умела добиваться своего. И он заказал этот джерси. И вот с этим джерси ей пришлось помучиться. То есть она днями и ночами в ателье и на манекене, и на живом человеке. Она моделировала, подрезала, убирала все лишнее. И насколько она тщательно работала с моделями, говорит о том, что ее фраза, она, когда вот живой человек, она с живым, работала с живой моделью, то она говорила: ну что это такое сейчас стали за модели? Они даже спокойно не могут хотя бы 3 часа постоять, ну то есть пока она там вот это все подкалывала, пока она все это равняла. То есть это такая вот достаточно долгая работа. И она, конечно, не щадила ни себя, никого в этом случае. И она стала кроить, но никак талия не ложилась вот с этого джерси, не получалось, не утюжилась, ткань была капризная, в работе сложная. И вдруг как-то ей пришла идея, что она сделала заниженную талию. И заниженная талия стала просто шедевром в плане одежды, потому что она боролась от всей души с корсетами, которые ей, во-первых, не шли, во-вторых, ей было неудобно. Вот. А здесь, пожалуйста, заниженная талия и прекрасный интересный силуэт. Многие ее критиковали, и Поль Пуаре, который творил в то время, это был любитель роскоши, любитель нарядов, вдохновленный Персией, персидскими мотивами, он говорил, что у нее нищета от кутюр. То есть она брала простые ткани и добивалась идеального кроя. Она первая, кто стал использовать для отделки одежды не норку и соболь, а стала использовать кролика, крота, бобра. То есть до нее этого не было. Если у тебя нет денег, то ты никаким мехом не отделываешь одежду. Если у тебя есть деньги, то, конечно, это соболь и норка. Вот, про кролика никто не думал. Это вот пошло с нее. И очень любопытная еще вещь, откуда пошла, хочу сказать, женская пижама. Во время войны, когда города бомбили, а бомбили обычно после 11 вечера, Париж спал, и тут начиналась бомбежка. И женщинам нужно было как-то выйти в бомбоубежище, спуститься. То есть это, ну, не в семье, это все из дома бежали туда, это вот выйти в люди. И она, помня, как она носила мужскую пижаму одного своего знакомого, она сделала шелковые пижамы, белые и бордовые, для женщин. И поначалу эти пижамы служили для того, чтобы спуститься в них в бомбоубежище. Такая была, да, утилитарная вещь. Также она взяла мужской плащ военных и сделала дождевики, потому что во время войны мужчины ушли на фронт. А женщинам приходилось брать на себя обязанности. Они должны были ходить по городу, они должны были много дел делать. Поэтому дождевик очень пригодился. И это тоже была ее новинка, потому что она сшила дождевики, партию дождевиков из розовых, голубых тонов.
За основу все-таки мужской плащ.
Да, в качестве дождевика мужской плащ. Она много брала из мужской одежды, потому что брюки это тоже была мужская одежда. Она в них каталась на лошади и стала кроить брюки также на велосипеде, то есть это было удобно в брюках, и это тоже была мужская одежда. А первые брюки она стащила у одного знакомого жакея в конной школе и перешила их под свой размер.
Елена, мы сейчас с вами говорили о том, что мода благодаря Коко Шанель становится доступной, то есть не только для знатных, зажиточных людей, но для всех. Вы упоминали отделка из простых материалов, ткани были простые. То есть мода становится доступной благодаря Коко Шанель. А расскажите о черном платье, о сумочке маленькой, ведь если мода доступная, мода для всех, что вы говорили, и дождевики, да, то есть чтобы было удобно в первую очередь. Как возникло черное платье, потому что черное маленькое коктейльное платье это неудобно, это и также сумочка женская миниатюрная, Ведь есть хозяйственные сумки. Как она все-таки себе тогда противоречила, если она старалась служить людям тем, что придумывала модели достаточно простые и удобные, функциональные. И тут черное платье. Совершенно неудобная вещь. И также маленькая сумочка.
Я думаю, Виктория, она, когда задумывала вот свой этот жизненный успех, а она его задумывала, конечно, без деталей, конечно, без картинки, но она знала, что это будет. И она работала не из альтруизма, она работала не для людей. На тот момент, когда она вышла в самостоятельную жизнь, у нее, как у человека, который ничего не имеет, у нее была, конечно, возможность стать богатой содержанкой на то время. В то время это было распространено, но она была очень худенькая, она была не модная. Женщины были в моде тогда пышные. И мода, которая была актуальна в то время, она ей не подходила. Она, эти платья ее уродовали. И для нее была задача сделать то, что подходит ей, и сделать именно это модным. Вот костюм Шанель, который она, ну, который считается тоже вот одним из ее изобретений, одним из ее таких знаковых вещей, он не всем подходит. Там нужно иметь очень и очень узенькую фигуру для того, чтобы этот костюм смотрелся. То есть она работала для себя, она делала то, что подходило идеально, стопроцентно ей, подчеркивала ее достоинства, а потом она выходила в люди. Люди видели, как это красиво на ней, и хватали эти идеи. Когда она подстригла свои волосы, у нее волосы после того, как она вышла из монастыря, были такой длины, что это три охвата, три венца вот она на голове укладывала. И тут вдруг она их подстригает до коротенького каре. То есть я думаю, что многие, вот все, кто представляет ее по фотографиям, скорее всего, где-то видели, это везде каре. То есть вот эти длинные волосы, единственная фотография, потому что детство у нее было бедное, там никто не фотографировался, а вот после того, как она вышла из монастыря, самая первая фотография и единственная, где вот она с длинными волосами. И все. А потом все ее знают с коротким каре. Пол Парижа подстриглась за ней, потому что она создала такой тренд, она создала образ, и она уже была такого уровня, что люди стремились быть на нее похожей. Так что сказать, что она работала для людей и была готова облегчать жизнь, она облегчала жизнь себе, так как она не хотела вот длинную юбку с шлейфом. Ей нужно было ездить на велосипеде, ей нужно было ездить на лошади. Она гуляла в лесу с собакой. Ей нужна была другая одежда, и она делала ее прежде всего для себя. Вот. Так как лично сильная, она это все выносила, несмотря на то, что это было не сразу, это было принято не на ура, что вот в начале раз носили длинные пышные юбки с корсетами, с подъюбниками, а тут вдруг она одела брюки, и все это приняли на ура. Ни в коем случае. Ее критиковали, ее не принимали, но характер она выдерживала и в итоге победила. Про маленькое черное платье. Война. В городе в это время, вот в 47-м году еще, когда Диор открыл свой модный дом, его очень сильно критиковали за то, что в нищее время, когда нет ни продуктов, нет ни самого необходимого, а он предлагает платья, в которых бальные платья, в которых там по 15-18 метров ткани уходит на юбку. То есть это было вот так, то время, когда не хватало ни денег, ни тканей, ни ниток. Она делает трендом маленькое черное платье, потому что женщина может поменять платок, поменять шарфик, поменять какие-то бусы, поменять какие-то аксессуары, поменять сумочку, и она будет выглядеть по-другому, потому что до этого было время, когда женщины одевали наряд буквально один раз. Такое было, то есть это эти были переполненные гардеробные, но наряд одевался один раз, она уже второй раз его не одевала. А здесь для того, чтобы выйти по-другому, выглядеть по-другому, выйти новый какой-то момент, ты меняешь какую-то мелочь, и у тебя новый образ. Вот для этого было придумано платье. Кому-то эта идея зашла просто как зашла. То есть, например, Диана де Ротшильд, она не потому, что у нее не было денег на другую одежду, но ей идея понравилась, она это подхватила, и многие очень богатые женщины приняли эту идею с черным платьем. То есть это функциональность. Если одно какое-то платье, оно может быть синим, оно может быть черным, оно может быть коричневым, оно может быть темно-зеленым, если вам такой цвет идет. Вот, меняя аксессуары, вы всегда будете прекрасно выглядеть, если у вас есть одно базовое платье. То есть оно именно преподносилось как базовое. А по поводу сумочки, значит, что хочу сказать. До этого были клатчи. А что, в чем ее новинка? Что она принесла? Она приделала цепочку к этой сумочке и просто стала носить ее на плече.
А как раньше носили? В руках только?
Да, только были клатчи, то есть вот сумку не носили. Ну, то есть женщина, которая не с продуктами идет с рынка, там с корзинами, да, а только были клатчи.
Какими эпитетами можно охарактеризовать Коко Шанель и какой портрет у вас сложился? Помимо сильной, волевой, амбициозной и очень талантливой.
У нее очень много метких выражений. Тут трудно судить, когда ты лично не слышал, все ли они принадлежат ей, но они очень хлесткие и ей во многом подходят. Когда вот великолепный герцог Вестминстерский предложил ей быть его женой, как многие источники говорят о том, что она ему сказала. Она на тот момент, ее же называли, так как она была всегда незамужней дамой, ее называли Великая Мадемуазель. И это с большой буквы, и это принадлежит именно ей, это уже имя собственное. Когда он предложил ей быть его женой, что она якобы ответила: «Герцогинь много, а Великая Мадемуазель одна», и отказала герцогу. Но в жизни было все не так однозначно. Она хотела за него выйти замуж, потому что это был невероятный статус для нее, собственно, выйдя из ниоткуда, добиться такого статуса. Но там был ключевой момент. Герцогу нужны были наследники. Ей было 46 лет, и там по здоровью она не могла уже иметь детей. Вот поэтому у них брак не сложился. Но вот, тем не менее, вот такое выражение ей присваивают. С другой стороны, есть у нее еще выражение именно о стиле, именно о образе, именно о том, как выглядеть. То есть она, есть такое выражение, как в 30 лет у вас такое лицо, которое вам досталось от природы, а в 50 лет у вас такое лицо, которое вы заслужили. То есть все ваши эмоции, все ваши тревоги, вся ваша раздражительность, она на вашем лице и то, что вы сами себе создали. Вот. Очень любопытное ее высказывание про бижутерию. Она, когда герцог подарил ей нитку речного жемчуга длиной 7 метров, и вот откуда ее вот эти многослойные жемчужные бусы, она танцевала на одной вечеринке, они просто порвались. И 100 человек лазили, подбирали эти жемчужины, потому что они морские, они самые лучшие. И она сказала, что ну как так можно жить с такими дорогими украшениями, и она придумала, ввела бижутерию в уровень тоже от кутюр, потому что до нее бижутерия была показателем низкой платежеспособности, низкого достатка. Да? То есть люди были вынуждены одевать бижутерию. А с эпохой Шанель она говорила, золото умеют носить все, а вот кто не умеет носить кто не умеет носить бижутерию, тот носит золото. Потому что бижутерия обычно крупная, обычно броская, обычно на себя внимание перетягивает. А ну, допустим, там какие-нибудь аккуратненькие маленькие сережки, которые ты одеваешь, и, собственно, они никакой твоей внутренней созвучности не требуют. Да? То есть, и вот именно про бижутерию она говорила, ее надо иметь много, она недорогая, она доступная. Ее можно миксовать, ее можно одевать разом, и вы всегда будете выглядеть интересно и элегантно. Благодаря этому. Вот. То есть и сейчас у нас, вот, если посмотреть модные показы известных модных домов, большое количество бижутерии, обилие. Это очень красиво, это очень ярко. Ну, конечно, кто-то говорит там, пойти там, куда я в этом пойду. Ну, Филипп Киркоров много хода, куда ходит в таком виде. То есть это именно внутреннее созвучие.
Я бы тут даже отметила такой практический совет, что все должно быть гармонично. То есть нельзя взять белые бусы и надеть их к спортивному трикотажному платью. Тут все о целесообразности, то есть чтобы это все сочеталось и было элегантно.
Да, и она говорит о том, что это должно быть созвучно человеку самому. Угу. То есть кому-то, знаете, кто-то хорошо выглядит, когда он наденет много украшений, а на ком-то это действительно выглядит очень плохо. Вот, ну, это личное восприятие и формированию уже личного вкуса.
Напомню, сегодня в рамках радиоцикла «Великие модельеры 20 века» как источник вдохновения мы беседовали о самой знаковой личности 20 века, о Коко Шанель. И сегодня у нас в гостях была Елена Ратнер, филолог и автор циклов о моде. Елена, спасибо вам за интервью.
Виктория, вам спасибо. Это очень интересный для меня новый проект. Спасибо вам за беседу.